Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Добрый светлый вечер. Сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, настоятель храма Благовещения в Петровском парке. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дорогой отец Федор, сегодня мы решили взять не очень простую тему, я сейчас о ней расскажу. Вспомнился такой эпизод из нашей, я бы сказала, прошлой жизни семейной. Мы с мужем любили устраивать такие большие праздники на нашей территории, в Переделкино, так условно скажем. И делали сцену, приглашали музыкантов, и был человек до 150 гостей, богатых, бедных, любых. Главное, чтобы они хотели с нами погулять по территории, послушать музыку. И были, например, партнеры мужа по бизнесу, люди состоявшиеся, состоятельные, и были какие-то просто не очень богатые, многодетные там семьи, и музыканты, и было очень здорово. И к нам заглядывал такой интересный человек, знаете, ну, это тоже было по бизнесу, муж вел довольно серьезный бизнес в Москве. Вот, как сказать, бывают люди состоятельные, бывают богатые, бывают богатейшие, а бывают богатющие. Нет такого слова в русском языке. Но это я говорю без всякого, просто вот чтобы оценить, так сказать, степень. Вот, наш гость относился как раз вот к последней категории. Это был, ну, он и есть такой достаточно уже в возрасте человек с женой, ровесницей. Она была преподаватель какого-то вуза, но мой муж Олег, он прямо относился с каким-то трепетом к этому господину, и я спросила, почему. И он сказал мне удивительную вещь. Он сказал, ты знаешь, вот при его состоянии и в его возрасте у него одна и та же жена. И я поняла, о чем он говорит, потому что вот это финансовое благополучие, оно вот, по моим наблюдениям, у меня нет такой статистики, очень часто приводит к каким-то кризисам. Вот бывает кризис там среднего возраста, и почему-то вот этот кризис, вот эта категория населения подвержена, как мне кажется. И действительно очень редко ты увидишь вот такого вот очень богатого человека, да, с пожилой женой. Ну, нередко, конечно, но вот это зрелище, оно как тоже вот заслуживает уважения, как мне кажется. Но из личного опыта я знаю несколько там причин, по которым люди, семьи распадаются, люди разводятся. Это, ну, тот самый кризис среднего возраста, да. Ну, я говорю не канонические причины, вот по которым там позволено расстаться с супругом. Это большая разница в возрасте. И еще это, к сожалению, молодые семьи. И как раз перед нашей программой я спросила у своих подписчиков, о чем хотелось бы поговорить с батюшкой. И очень много, к сожалению, ну, как есть, было вопросов про развод, про то, что, например, разводятся семьи молодые, да, вот хотели ребята создать семью, ну, там, 25-30 лет, поженились, повенчались, и семья не сохранилась. Вот. Вы, наверное, как пастырь, можете какие-то проанализировать причины. Ну вот давайте, может быть, я сказала такие бытовые причины, а вы расскажите, какие вот вы видите духовные корни вот этих вот. Давайте начнем с молодых.
Хорошо, конечно. Ну, вообще для того, чтобы понимать, почему люди разводятся, расстаются. Кстати, здесь не имеет значения ни материальный статус человека, ни возрастной ценз, никакой разницы нет, те же причины. А надо понимать вообще саму сущность брака как такового. Брак – это, конечно, Богу установленное таинство, которое сопровождало человека буквально с самого начала существования нашего мира. мы должны понимать, что мужчину и женщину сотворил Господь и дал весь мир им в то служение, которое было назначено человеку. Человек был действительно первосвященником Бога на земле, как говорится, земным Богом и небесным человеком, существом, являющимся образом, подобием самого Творца, которого задача была, согласно нашим святым отцам, обожить весь мир, соединить весь мир с Богом через вот это вот удивительное существо свое, да, то есть в человеке сочетается и духовный мир, он как бы находится на границе двух миров, и духовного, и физического. Вот сюда здесь мы подходим вообще к тому, что брак заключается и духовно, и физически. Он соединяет и мужчину, и женщину, но он соединяется и в духовном, и в духовный мир, и материальный мир. Понимаете, в чем дело? То есть в браке заложено вот это действительно таинственное назначение человека. Вот. И, наверное, именно поэтому первое чудо, которое сотворил Христос, это было посещение брака. Он посетил брак в Кане Галилейской и претворил воду в вино. Все, как там даже могут некоторые люди там даже соблазнить, сказать, ну как же так, вот там вино, да, сказать, но мы знаем, что Господь ничего не делает просто так. Вот, и Он показывает святость брака, богоустановленность брака, что Он пришел уврачевать мир человеческий, в том числе и в этой сфере, потому что когда пришел Христос, тогда уже был брачный кризис. Тогда уже очень много было разводов,
задавали,
и
да,
вопросики-то ему задавали. Почему, говорит, значит, Моисей повелел разводиться, а ты так, Господи, строго к этому относишься.
Угу.
Вот. Но Господь же четко пояснил, что Моисей по жестокосердию вашему позволил вам это делать. Сначала же не было так. Единый брак. И брак, он, в общем-то, не расторгаем. На самом деле, мы это все понимаем. В глубине души все это понимают, что связь с человеком, с которым заключен брак, остается навсегда. Вот. Поэтому, конечно, так Господь относится к разводам очень строго. Вот. И во многом это связано с тем, что любой развод – это причина развода, на самом деле, это не те причины, которые называют люди. Вы можете даже социологический опрос провести, вам люди назовут.
Не сошлись характерами.
Это то же самое, почему люди пишут, что они не рожают детей. Они могут написать экономические причины, угу, там, да, сказать, какие-то там причины, связанные с материальным статусом. Все это будет неправда. Это будет то, чем они прикрывают. То, что на самом деле стоит за этим. Нежелание отдавать. Дело в том, что Бог дающий, не берущий, Он дающий. Дающий любовь, дающий жизнь. И так и мы тоже. По призванию, дети Божии, мы должны отдавать. И вот там, где идет вот эта взаимная отдача, на пересечении вот этого самоотвержения и мужа, и жены, рождается любовь. Там, где он ее глазами посмотрел, и там, где она посмотрела его глазами, там рождается любовь. Вот. И какой бы возраст ни был, какой бы материальный статус ни был, если человек не способен отдавать в браке, бывает еще брак держится за счет одного дающего человека. Такое mm-hmm. может быть определенное время. Но если уже оба перестают отдавать, то, как правило, такое судно терпит кораблекрушение. Люди говорят, пришел, любовь ушла. Ну, знаете, обычно я отвечаю, а может быть, ее и не было у вас. Может быть, вы еще так и не встретили настоящую свою любовь, в смысле, в браке. Потому что любовь, она рождается в браке. Надо дождаться этой любви. Потому что то чувство, которое изначально есть, это своего рода аванс, который дает нам Господь. Нас притягивает.
Это вы хорошо сказали.
Нас притягивает и духовно друг к другу, и как друзей. Это очень хорошо, когда муж дружит с женой своей. Нас притягивает и как вот внешность человека, да, нам нравится этот человек, он приятен глазам, да, это тоже хорошо, в этом ничего плохого нет. Вот, но это некий аванс, как маленький росточек, который мы сажаем, чтобы выросло дерево, вот этот аванс должен потом уже нами быть возделан, и уже этот росточек должен вырасти в большое красивое дерево. И вот эта любовь, она, сроки разные бывают. Бывает на третий год рождается, бывает на восьмой. Но такая любовь известна. И действительно, вот бывают люди, которые прожили душа в душу, даже внешне похожим становятся друг на друга. Все говорят, ну, в этом действительно, вот, и неважно, какой, сказать, материальный статус, какие у них там, сказать, профессии, вот, совершенно неважно, потому что они умеют отдавать друг другу, и они друг в друге получили восполнение всего того, что искали. Вот, поэтому главная причина развода в духовной — это неумение отдавать, неумение смотреть глазами ближнего своего на ситуацию.
Светлый вечер на радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, настоятель храма Благовещения в Петровском парке. Отец Федор, вот очень хорошо вы начали этот разговор. Мне нравится слово «отдавать». Но вы знаете, я должна сказать, что когда мне было 24 года, я одновременно как-то быстро очень вышла замуж и родила своего первенца, у меня еще не было такого понятия. И я примерно представляю себе, что такого понятия нет также у молодых людей, которые вступают в брак. Сейчас мне 54 года, и я вот сейчас очень осознанно понимаю, насколько вот приятно служить любимым людям, да, но служить — это не в смысле быть жертвой, там, как психологи абсолютно говорят, да, просто это радость служения. Но сколько мне лет, и я представляю себя 30 лет назад, да, то есть если бы мне сказали, что брак — это отдавать, это жертвовать, я бы сказала, да нет, я вступаю в брак, потому что я влюбилась, и я очень счастливая, я для счастья вступаю в брак.
Так это и есть отдавать, потому что вот то, что вы даже родили первенца, вы уже отдали. Вы уже отдали.
Мне кажется, я получила.
Так в том-то и дело, что когда мы отдаем, Бог воздает нам. Вот в чем суть. Это тоже важно понимать. По закону Божию муж питается от Бога, а жена питается от мужа. Она, муж есть слава Божия, а жена есть слава мужа своего. И поэтому вот в этом взаимном, да, как раз отдаче взаимной есть и восполнение. Господь через, часто через мужа, если все хорошо, восполняет все отданные силы. То есть вот от того ощущения есть счастье, что ты не в себе самом копаешься, не живешь сам собою, да, и убиваешься потихонечку. Вот, а ты находишь применение вот этой любви, ты находишь объект этой любви, и в ответ тебе Господь еще дает силы продолжать твою жизнь. То есть именно Господь так нас устроил, что именно мы мучаемся, когда мы на самом деле не служим, не отдаем, мы мучаемся.
И не знаем об этом, да?
Я вот сколько замечал, вы знаете, вот в храм очень много приходит женщин, вот, и разных молодых, и пожилых. И вот видно, что если женщина, например, не родила ребенка, в ней колоссальная сила. То есть она вот жаждет того, чтобы дать жизнь, да, чтобы послужить. Она может воплощаться в служении милосердия, может воплощаться в служении волонтерском, например. То есть вот когда нет физической возможности, скажем так, ребеночка родить, или по возрасту, или что-то еще. Но вот эта энергия данной женщине изначально Богом, вот, она колоссальна. Вот она прям имеет огромный запас. Вот, знаете, как ракета. Важно, так сказать, ее направить в нужном направлении. Вот, поэтому для того мужчина и есть. Он как помогает женщине вот направить эту энергию в нужное русло.
Вот. Вот мне очень нравится ваша мысль, что того, что вот молодые люди не знают радость, ну, многие молодые люди, да, еще вот как я такие, я с собой дискутирую, на самом деле не с другими людьми, не знают вот эту радость отдачи, да, и они мучаются, потому что в них, получается, это заперто, они ходят к психологам, пытаются как-то сбросить вот эту энергию, да, вот эти, решить эти проблемы, запертость такую.
Очень часто брак молодых людей бывает в кризисе из-за того, что они так и не взрослеют. То есть, скажем, есть некое партнерство двух эгоистов, Да, вот. И один говорит, вступай в клуб обожателей меня, а другая говорит, вступай в клуб почитателей меня. Вот. Но они какое-то время на физическом контакте еще продлевают свои отношения. А потом, когда это уже уходит на второй план, и вопрос стоит о дружбе, о единстве взглядов, о каких-то действительно вещах духовных, тут оказывается, что у них и нет ничего общего, понимаете? И такие браки часто распадаются, потому что изначально они были построены на... То есть жена, например, воспринимала мужа как аксессуар в своей жизни, так сказать, прекрасное дополнение к себе любимой. А муж воспринимал жену тоже как некое, так сказать, вот, сказать, обрамление себя. Вот здесь мы должны точно совершенно от этого уходить. Потому что теперь мы единый человек. Теперь мы уже я не я и она не она, но мы и другое существо вдвоем. Действительно, покинет, оставит человек отца свою, матерь свою, прилепится к жене своей и будет единая плоть. В браке раскрываются удивительные таланты. Новые таланты, новые способности. То есть жена способствует реализации мужа, а муж способствует реализации скрытых способностей, талантов жены. То есть они уже друг без друга, в общем-то, и неполноценные люди. Это действительно две половинки, которые должны соединиться в одну. И когда уже соединились, это совсем другой человек. То есть невозможно существовать в браке как два изолированных индивида. Невозможно. Такой брак не сохранится. Вот. А это означает только одно – что мы должны открыться Богу и в Боге соединяться друг с другом. Тогда вот кто может соединить вообще вот двух незнакомых, скажем, не то, что незнакомых, совершенно разных людей, там, да, с разных семей, разных там традиций. Почему это возникает? Да только Бог это может. На самом деле, если жена любит Бога больше всего на свете, и муж любит Бога больше всего на свете, тогда они действительно создают очень крепкую и действительно подлинно любящую семью.
Отец Федор, мне очень нравится вас слушать. От вас такой вот прям лучики такие идут хорошие, потому что вы описываете какую-то совершенно божественную историю. Но дело в том, что вот эта общая территория... Вот мне повезло, мы с мужем одновременно с этим рождением ребенка, вступлением в брак, мы очень смешно обручевались, пошли там на каком-то уже месяце беременности в футболочках, там очень к этому несерьезно относились. Тем не менее, что-то я почувствовала, конечно, даже в ЗАГСе. Вот эта вот, понимаете, общая территория, она у нас уже зарождалась. Вот. Сейчас, что бы мы посоветовали вот людям, которые, у которых этой общей территории нет, которые еще не пришли ни в церковь, ни, ну, как бы, или, может быть, кто-то там об этом подумает, а второй человек, там, например, муж занимается вообще бизнесом и устает на работе, вот, приходит, ну, что, его катехизировать, что ли?
Да. Вы знаете, да. Кто есть создатель брака? Господь, создатель семьи и глава семьи. Многие спрашивают, мне даже по этому поводу уже претензии предъявляли, что я сказал, что глава семьи – это не муж, а глава семьи – Христос.
И к вам претензии были.
Потому что многие понимают брак, что там только муж может, так сказать, быть на главном месте. На самом деле на главном месте, конечно, Господь Бог. А муж есть, как сказать, как положено всякому главе, так сказать, страны, он есть хранитель закона. Хранитель закона, положенного Богом. И глава семьи – Христос. И он глава мужа, а муж – глава своей жены. Вот так по правилам-то. Вот нас просто забывают самое главное, что глава-то семьи – Христос. И говорят, ну, жена должна слушаться, потому что я вот такой замечательный. Слушай, ну, говорит, это языческий брак вообще. Угу. Вот вся эта тирания домашняя, которая нас пытаются, к которой нас пытаются привязать, которая не имеет никакого отношения к православным бракам, вот, да, вся эта домашняя тирания, она рождается от языческого понимания брака. Когда муж говорит, я что хочу, то и ворочу. Я вам и царь, и Бог, и все остальное. Вот это не христианский, антихристианский брак. Да, такой, ну, так сказать, основан на подавлении, на отсутствии любви. Там, это вообще не брак, собственно говоря. Это против вообще самого человеческого естества. Вот, поэтому, а как раз христианский брак, он в том, что муж сам ходит под законом, сам его хранит. Вот, он сам подчиняется Богу. Естественно, жена потому и слушается мужа, что муж в Боге находится. Поэтому что делать? Тащить мужа в храм, да, или жену, Да, потому что сказано, что неверующий муж освящается верующей женою, а неверующая жена освящается верующим мужем. Ну, потому что подлинно, конечно же, только в Боге можно создать самую счастливую семью. Это мое глубочайшее убеждение. Ни на какой иной основе, на самой доброй, хорошей. Мне нельзя создать то, что можно создать на, так сказать, вере в Господа. Потому что соединение с Богом, оно делает бессмертным семью. Да, даже и земное, так сказать, бытие не становится, окончание этого бытия не становится для семьи точкой развала, там что-то еще, потому что любовь сохраняется в вечности.
Ну, то есть, наверное, создать-то можно, на самом деле, а вот насколько прочным будет это все?
Ну да, распадаться будет.
То есть, да, я тоже вот вижу, что если нету этой основы, то в любой момент может где-то рвануть, причем поскольку враг рода человеческого, он, в принципе, против того, чтобы были семьи, даже просто какие-то, ну, не гражданские, а вот оформленные браки, нормальной семьи, там, с детьми, и тут и прямо вот это называется, вот с точки зрения психологии, кризис среднего возраста, да, и такой вопрос тоже был от подписчицы, что делать, если у тебя кризис среднего возраста, гормоны, значит, ведут какую-то очень бурную деятельность, и как не навредить в этот момент семье?
Ну, во-первых, как сказать, мы же состоим не только из гормонов. Мы дух, прежде всего, который живет в теле. И тело есть слуга духа. Поэтому все гормональные истории – это то, что управляется сверху, управляется нашим духом. Вот, поэтому если у человека есть духовная жизнь, то, я, знаете, даже по поводу, вот, приведу пример, что даже вот вы говорите про кризис среднего возраста, но есть и кризис так называемого переходного возраста у подростков, например.
Да, безусловно.
Но могу сказать, что, оказывается, бывают такие случаи, когда его просто нет, этого переходного возраста. А знаете, в каком случае? Оказывается, если ребенка сразу познакомить с Богом до 7, до 6, до 8 лет, если он научится обращаться к Богу, и родители будут ставить на второе место после Бога, то тогда в 12 лет он не предъявляет родителям то, что обычно предъявляют подростки. А подростки что говорят? Мама, дай мне счастье, дай мне встречу с любимым человеком, раз ты у меня. А часто, часто почему этот бунт происходит подростковый? Потому что на первом месте стоят, ну, как правило, родители. Родители заполняют собой все у ребенка. А потом ребенок понимает, что мы, папа с мамой, оказываются не всемогущие. Мы даже иногда бываем несправедливые. Мы даже иногда бываем вообще грешим иногда, ошибаемся, да, и злимся попусту там, да. И
травмы наносим. Как,
да, да. То есть они видят, что мы не боги, не боги. А позиционировали мы себя как боги в его душе. И что ребенок тогда говорит? Вы меня обманули, мама с папой. И вот этот, и мы получаем то, что называют, понимаете, когда все объясняют с точки зрения теории Дарвина, мне просто глубинное возмущение растет. Мы не обезьяны. Это ложь. Уже сегодня генетика нам это доказала, что теория Дарвина, она пустая, да, глупая. Да, она, так сказать, изначально была создана только для того, чтобы человека отделить от Бога, вот, чтобы вообще убрать идею Бога как таковую. Мы же все прекрасно понимаем. Кто мог быть родоначальником этой идеи? Ну, надо подумать, если из бактерии может появиться человек, то из человека кто может появиться? Бог. Понимаете? То есть Богом стать без Бога, это же чья идея? Кто автор идеи эволюции? Мы должны понимать. Тот самый дух, который отпал от Бога. Вот и все. Вот это, поэтому здесь, в данном случае, когда нам объясняется там вот гормональный момент и так далее, это лишь... Ведь что такое гормон? Да, это то, что вырабатывает гипоталамо-гипофизарная система наша, в нашем мозге. А она, собственно говоря, связана с духовным состоянием. Вот у меня радость, да, радость от того, что мы помолились там вместе, съездили вместе, побыли вместе с детишками, когда обнимаешь жену, что у тебя выделяется сразу? Эндорфин. Понимаете? Да? Вот почему очень многие жалуются, что оскудение семейной жизни. А вы, я мужей спрашиваю, а вы жен-то своих обнимаете? Хоть немножко. А оказывается, нужно обнимать не меньше 30 секунд. Вот когда вечером приходит мужчина, он должен не просто привет ей сказать. Женщина этого не понимает. Я думаю, вы подтвердите. Надо обнять, да крепко. И желательно не меньше 30 секунд, ну хотя бы, чтобы все гормоны выработались, понимаете?
Выровнялись.
Да, точно.
Напомню, что сегодня с вами Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, настоятель храма Благовещения в Петровском парке. Мы вернемся к вам через минуту.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Сегодня наш гость – отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, настоятель храма Благовещения в Петровском парке. С вами Анна Леонтьева. Как-то мы начали тему с разводов, пришли к гормонам. Мы просто с мужем, у нас есть такая шутка, мы знаем это объятие 30 секунд, мы обнимаемся раз, два, три, четыре, насекаем время. Хорошо, но, вы знаете, даже вот мне почему-то все время хочется вам оппонировать, потому что...
Давайте, давайте.
Да,
потому что
вот
кризис среднего возраста
–
это тоже интересная тема. Вот когда уходит, например, скажем, мужчина вдруг начинает там, сказать, вот что-то, так сказать, да, седина в бороду без в ребро, да, как говорится.
Ну да, вот грубо говоря...
Откуда такие вещи?
Да, понимаете? Простите, вот бытовое такое описание более. Мужчине там исполняется там 50 да. плюс лет, и... Он еще очень молодой, но он уже понимает, что что-то такое начинается, какой-то процесс. Ну, это не обязательно мужчина, на самом деле, женщина, что же самое происходит. Там повышенное внимание к телу, фитнес, потому что хочется еще там ого-го быть, и независимо от того, мужчина ты или женщина. И вот, вот это ого-го, оно, если, да, как-то вот не вводить в какое-то правильное русло, может так далеко унести. Почему?
В том-то и дело, что 40 лет – это очень важный возраст. Вот 40 лет – это время, когда начинается особый этап духовного созревания человека. То есть мы должны понимать, что у человека есть не только физическое созревание, но и духовное. Именно поэтому устанавливаются определенные правила даже там для, так сказать, клириков, да, вот 40-летний возраст считался оптимальным для этого, да, так сказать, для священнослужения. Я имею в виду там для епископского служения и так далее, в древних постановлениях апостолов. Потому что это особый возраст. Угу. Особый возраст, когда идет вот это духовное созревание. И одновременно, если мы замечаем первые признаки приближающейся смерти к нам, вот, естественно, что вот этот вот когда человек этого до конца не осознает, вроде как он
там уже... Про смерть-то не
жизни,
думает, да,
да,
очень
он
часто.
В жизни уже чего-то добился, ага. Там, да, уже что-то... И одновременно он, и у него есть желание некого обновления. И вот из-за этого, если особенно человек неверующий, он начинает, пытается начать жизнь как бы с нуля, как бы найти нечто, какую-то новую семью создать. Очень часто бывают, бросают своих жен, там, да, ищут
как молодых.
Как бы попытаться обнулить свое, так сказать, текущее существование. Но это, конечно, дьявольское искушение, потому что он не найдет там того, что ищет. Вот, потому что все, что происходит с нами, оно происходит, потому что мы имеем жизненное назначение определенное, вот, и данная нам супруга, она с нами вместе должна проходить это. То есть это тот путь, который мы должны проходить вместе. А это просто обычно путь эгоиста, который так и не полюбил до конца свою супругу, а любил все время только себя. Ну вот, и он ищет некое новое аксессуар, условно, новый, сказать, некую вспомогательную, сказать, путь, вот, но не находит. Я, знаете, столько тоже знаю, очень много, у нас разные это друзья есть, которые заканчивали наш институт международных отношений в том числе, вот, разные у них судьбы были, и тоже встречаешь очень богатых людей и очень несчастных, очень несчастных. Вот я знаю про одну семью, которая живет там, сказать, на Рублевке, в особняке каком-то шикарном там и так далее, и живут совершенно как чужие люди. У него своя жизнь, у нее своя жизнь. Он фактически с ней заключил контракт. Она рожает детей.
Ну, это классика ему, такая, хрестоматийная.
Да, она выполняет такую определенную работу. Понимаете, но речь не идет вообще о любви. Он ее вообще не воспринимает как человек. У него нет с ней никакой связи глубинные, духовные связи. Есть только физическая и дети, скажем, от нее нужны только дети и, скажем, представительская функция на определенных, так сказать, мероприятиях. Все, но это не брак. Это не брак. Потому что признак подлинного брака, когда ты настолько проникаешь в другого человека, а он в тебя, что вы действительно живете друг другом, когда жена не может долго без того, чтобы пообщаться с тобой, узнать, какие твои дела. То есть вот взаимное, так сказать, общение, беседы, вот, она должна, это вот взаимная поддержка вот этих вот взаимных, общение взаимного, это условие, условие, конечно, хорошего, хороших отношений. И здесь, конечно, вот этот вот кризис среднего возраста, это опять же, когда человек так от своей плоти и не отошел, значит, не возвысился над своей плотью, когда плоть определяет его образ жизни. Ну, как правило, результат очень плачевный. Одиночество, пьянство, какие-то, так сказать, кризисы совершенно духовные, полная деградация характера человека, морального деградация. То есть распад уже за семью идет, распад и личности человека, потому что он так и не разлюбил себя. Он не полюбил Бога, а значит, не полюбил и жену, вот, и не разлюбил себя.
Я просто вернусь на несколько минут нашего разговора назад. Мне кажется, вы сказали очень важную вещь про вот это 40 лет. Мы говорим гормоны, а вы сказали, что это особый духовный возраст. И я подумала, что, наверное, вообще сейчас стоит упомянуть о таком понятии, как достоинство возраста. То есть, когда ты в 40 лет решил стать 20-летним, это одна история, да?
И это когда смешно,
ты если в 40 лет, да, или там в 50 лет, или в 60 лет, понимаешь, что это вот особый какой-то духовный возраст, я заметила, вот это прямо точно совершенно скажу, я ходила в разные храмы, начинали мы в Останкино, вот Шереметьевский, при Шереметьевском дворце, вот этот храм Живоначальной Троицы, и я, скажем, приехала туда через там 20 лет, как мы уже уехали, и я заметила, что люди, которые вот стояли, те, которые остались прихожанами, они почти не стареют. Это совершенно для меня потрясающее было открытие. Они как будто в холодильнике пролежали, да? У кого-то там седые волосы появились. Но даже вот бабушки в храме, они очень красиво стареют. Понимаете, о чем я говорю? То есть они не делают себе никаких инъекций. И сложно списать этот сохраняющуюся вот эту свежесть на какие-то процедуры красоты. И, ну, это действительно так. Вот люди, которые вот стояли в храме, я вижу, что они очень красиво вот переходят из возраста в возраст. Даже вот, ну, иначе как-то духовными причинами никак не могу это объяснить.
Также и многодетные, например, когда... Вот я знаю, сколько многодетных мам очень молодо выглядят, потому что они постоянно отдают...
Ага.
Вот, а дети омолаживают, оказывается.
На самом деле, да.
Потому что, если вы заметили, например, воспитатели детского сада тоже стареют с трудом. Вот, то есть им надо постараться.
Педагоги.
Чтобы... Педагоги, да. И когда ребенка рожает женщина, обычно, да, по-правильному, если роды организованы, то ребенок даже физиологически возвращает ей через плацентарную кровь вот то, что она, скажем так, ему отдала. Это интересный момент, почему очень важно, так сказать, вот, правильно принимать роды там, да, и так далее, и так далее. Потому что если это делать, так сказать, по-правильному, то малыш, как бы, вот никаких инъекций молодости не надо. Вот, все задумано уже и Господом запланировано. То есть даже малыш, он маме все возвращает уже сразу почти.
Да, более того, я скажу вот девочкам, которые боятся рожать детей, да, что на самом деле дети настолько уже и во взрослом возрасте настолько много отдают. То есть когда ты общаешься со своими детьми, ты получаешь такой заряд жизненных сил. То есть ты вроде отдаешь им, да, но ты получаешь от них огромный заряд, потому что, видимо, это один из очень больших смыслов твоей жизни, и это люди, которые любят тебя безусловно. Это вот, ну, ничем не заменишь и никак... Ну, то есть это огромное счастье. Но, тем не менее, возвращаясь к нашим тяжелым разговорам, хорошо, а если все-таки, вот вы говорите, тащить мужа в церковь, а если все-таки женщине не повезло, они поженились. Например, она там... Почему-то я говорю все время про женщину, наверное, так же зеркально можно говорить про мужчин. Наверное, то, что я со своей позиции это представляю. Муж вот такой, как вы говорите, языческий брак. Я, значит, главный в семье, и все. Ну, это же как, это причина для развода? Или что делать с этим?
Ну, это, конечно, не причина для развода. Вообще...
Терпеть?
Вы знаете, я знаю одну закономерность интересную. Чем послушнее жена, и чем больше она отдает мужу мужских обязанностей, вот чем меньше, вот какой-то милый, вот на тебе вся ответственность, тем ближе мужу к Богу становится.
Угу.
Интересный момент. То есть, чем... Вот если от жены он не встречает сопротивления, а наоборот, она ему говорит, слушай, ну я это не могу просто решить, это тебе надо решать. И он вот это, под грузом этой ответственности, мужчина тогда говорит, а хорошо, у жены глава, понятно, кто я, да, а кто же мой-то глава, а я-то кому побегу, когда мне плохо, когда у меня сил не хватает. И такой мужчина приходит к Богу, приходит в храм. Понимаете? А если женушка на первых порах, особенно брачной жизни, будучи вся такая, сказать, еще наполненная силой, там еще детей нету, там, и так далее, начинает забирать у мужа его полномочия, его обязанности какие-то, там, мужские функции выполнять, да и главенствовать в семье над мужем, то у него никогда не... Он войдет в режим ребенка, вот, и будет тихонько разлагаться, пока у жены совсем не потеряет мужской образ. Сколько таких примеров, когда жена приходит, говорит, я уж не знаю, что с ним делать. И пьет, и это, и играет, и гуляет, и все остальное. Я говорю, ну, кто его таким сделал? Потому что, когда у тебя были силы, ты взяла у него все мужские обязанности на себя, стала фактически тащить на себе.
Гиперответственность, как говорят, да, психологи.
А он включил режим. У мужчины же два, так сказать, режима есть. Режим, так сказать, отца семейства, орла, и режим... инфантильного ребенка. Да, поэтому, если женщина так хочет быть мамой, она будет мамой еще одного только здорового мужика, который пьет пиво и смотрит телевизор, и, так сказать, ему уже ничего не надо. Понимаете, в чем дело? То есть очень важно мужчине, а мужчина, он как, в каком-то смысле, как гончий, он надо на охоту водить. Он должен приносить с победой домой свои достижения, да, он должен, жена должна ему поощрять в нем это вот, да, что он работает, трудится, да, ну, вы сами прекрасно знаете, вот, по тем даже рассказам, которые вы рассказываете о своей семейной жизни, вы причастны радости вот этой вот любви, вот, и вы понимаете, как здорово. То есть любимому мужчине подчиняться несложно, вообще несложно.
Я тогда, знаете, конкретно вас спрошу. Я знаю семью, где мужчина, муж, это многодетная семья, угу. Очень все там хорошо, как бы есть... Дом, сад, дети, здоровье, там, бабушки, дедушки. Вот. Но муж вот именно такой, как вы говорите. Да, он хочет отвечать за семью. Вот. Но жена вступила в такой вот возраст, вот этот вот 40 там, плюс, да, когда она понимает, что детей очень много, а она имеет высшее образование и еще несколько сверху прибавила, и она не реализовывается. И у нее начинается вот такая вот, ну, ломка, можно сказать, да, она выходит на работу, там, и начинаются какие-то противоречия в семье, какие-то обострения. Вот мне тревожно, например, за эту семью, хотя, ну, я думаю, что Господь управит все это, потому что все-таки там есть и вера, и все. Но тем не менее, этот кризис случается. Вот как вы это объясняете, как бы вы, ну, что бы вы посоветовали в этой ситуации?
Ну, во-первых, продолжать обнимать свою жену в любом возрасте, особенно в среднем, когда кризис среднего возраста, это тоже важный момент. Часто бывает от того, что недообнимание.
Да?
Конечно, конечно. Когда начинает женщина искать эти пути реализации? Когда связь не такая сильная с мужчиной своим. Вот. А второй момент, да, ведь дело в том, что все женские таланты и дизайн, и, скажем, живопись, и языкознания и педагогические таланты, они все буквально реализуются с детьми. Вот, поэтому, конечно, если женщина очень хочет работать по каким-то причинам, там, получено образование, что-то еще, пусть это будет такой вот, знаете, как говорят, фриланс, да, то есть свободный график, вот, никак не связанный с добыванием средств, да, если ей хочется какой-то проект там сделать, да почему нет, вот, ну, скажем так, когда у тебя есть много детей, как правило, ты и дизайнер, и педагог, и столер, и кто угодно, да, то есть там все просто вместе, да, так сказать, и языкознанием, так сказать, и языковедение, там, да, вот, так сказать, обучение лингвистика, вот, и живопись, и скульптура, да что угодно, да, музыка, все, вот все эти,
да,
вещи.
Да, ну это понятно,
с детишками,
конечно.
Это все, если ты хочешь действительно их вырастить, раскрыть в них все таланты, которые Господь заложил, то поле колоссальное для реализации. Поэтому здесь очень важно внимание, чтобы было по-прежнему внимание мужа. На мой взгляд.
Все просто.
Потому
да.
что муж дает эти силы, и он как раз, ну, и позволяет ощущать себя реализованной. Потому что действительно, ну, так вот устроена семья, что женщина очень зависит от мужчин, очень зависима. Вот, и тем больше его ответственность. Я вообще считаю, что во всем виноваты только мужчины. Потому что Бог вручил мужчинам эту ответственность.
Как приятно это слышать. Простите.
Да.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что у нас в гостях отец Федор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, настоятель храма Благовещения в Петровском парке. Ну, правильно вы говорите, что у матери все эти таланты реализуются в детях, но вот хочется, видимо, как-то выйти вовне и... Ну, в хорошем смысле показать себя красивую этому миру.
Так в том-то и дело, что надо не, просто не отделяться от своего мужа. Где он, там и ты.
Выходи с мужем.
Да, делает муж, организовывает муж международную конференцию. Ну, с ним вместе давай. Там, он у тебя известный художник, ну, помогай ему выставки организовывать, в конце концов. То есть быть рядом, помогать друг другу, быть... Вот я вот считаю, действительно, почему часто бывает, разрушаются семьи, когда там, предположим, да, муж, опять же, какой-то там, сказать, состоятельный человек, и вот он, у него появляется секретарша, да, угу. И вот он с этой секретаршей, значит,
она ему, да,
разрушает семью свою. А вообще секретарша – это жена.
Да, это, правая это, рука и
это
вот это
жена,
всё.
То есть, ага. Жена должна обладать всеми контактами, всеми... сказать, ближним кругом мужа, она должна помогать ему здесь. То есть, милая, позвони, такой-то, надо вопрос помочь решить. То есть, это главный секретарь вообще, жена. Если можно так сказать, секретарь секретарей. Вот. И если вместо нее какая-то другая женщина, да, вот, появляется, то тут уже вопрос близости этого круга. Поэтому по-любому жена должна быть в курсе дел мужа. По крайней мере, я уж не говорю там про техническую функцию. Понятно, что там бумажки распечатать, это другая история. Вот. Но быть в курсе любимого дела мужа, его трудов, сопереживать ему, помогать ему, это, конечно, функция жены. Это однозначно. И блаженны те семьи, которые это понимают, не разделяют друг друга. Я даже замечаю, вот и в делах многие, и в воспитании детей, любая сфера, тем более в священнослужении. Конечно, матушка должна быть рядом с батюшкой. Вот, во всех. Она не должна ни в коем случае его, так сказать, затмевать, быть всегда, так сказать, рядышком, но незаметно. Но, тем не менее, она может помогать очень сильно и с там, учебным процессом, с педагогическими вопросами, там, да, воскресной школы, с хором. Да, мы знаем, на приходах очень часто матушки помогают здесь, в этой сфере. Ну, вот, это прекрасно, когда вместе ты, да, находишься на литургии божественной, потом вместе в воскресной школе. И тогда вопрос, а какая еще реализация? Ты все реализуешь.
Отец Федор, простите за личный вопрос. Да. У вас в семье так, матушка?
Да.
Ваша секретарша?
Матушка и секретарша, и помощница, и главный педагог, конечно, конечно, конечно. Вот самый ближний, сказать, вот товарищ и друг – это жена во всем. Вот, ну, это прекрасно. Мне кажется, так и должно быть.
Отец Федор, тогда вопрос. Вот вы... священник, к вам приходят люди, в том числе, наверное, иногда на грани там развода и с претензиями как бы к друг другу. И все-таки какие-то вещи могут, наверное, решать психологи. Ну, вы можете со мной поспорить. Вот вы лично, когда к вам приходят, видите вот эту грань, когда еще священник может помочь, когда нужно жене, жену или мужа как-то вразумить духовно, и когда им уже нужно бегом бежать за помощью специалиста?
Ой, какой хороший вопрос. Вы знаете, вообще, как человека невозможно разделить вот на, скажем, духовное и физическое, он единое существо. Так же здесь, я считаю, что если уж помогать человеку, ну, в крайнем случае, совместно, батюшка и там православный психолог.
Угу.
Но когда этот специалист, как вы говорите, начинает объяснять человеку различными там его детскими травмами, его историю, понимаете, вот, различными, скажем, психофизиологическими аспектами объяснять его духовный кризис, угу. Я считаю, что это непрофессионально.
Это опасно.
Как раз непрофессионально. Угу. Почему? Мы, правда, мы духовное существо, и фактор духа здесь нельзя исключать. То есть, иными словами, психология имеет границы описания, как и всякая наука. Да, она вот описывает какое-то явление, а причину она не может описать, потому что она лежит уже вне сферы ее компетенции. Вот, а священник как раз может описать, потому что он описывает духовный мир человеку. Вот, и, например, есть такая хорошая поговорка, что западная психология, особенно западная школа, очень часто распространена, там же сейчас принято ходить к психоаналитику, особенно психоанализ. Вот я к нему очень критически отношусь, считаю, что он очень много людей повредил просто духовно. Вот. Вы знаете, психоанализ учит жить с демонами, а христианство учит их изгонять. Разные же вещи.
Хорошо сказано.
А там тебе говорят, понимаете, ну как, да, вы должны принять себя таким, какой вы были тогда. Да, вы совершили дурной поступок там, да, но тогда вы не могли поступить по-другому. Что же это? Это что? Это исцеление человека? Ведь мы же дети Божьи, а значит, в нас не должно быть тьмы. И тьма не может быть частью нас. А фактически западные, многие, не, подчеркиваю, не все, но многие концепции психоаналитические, в частности, да, они говорят, что да, зло – часть тебя так же, как и добро. Ты, сказать, неправда, это ложь. Вот, поэтому люди, которые следуют этому, они как бы легализуют в себе зло. Условно говоря, отключается внутренняя система безопасности. Я это по маленьким детям вижу. Вот ребенок приходит обычно, вот он, любой ребенок, он еще очень сильно защищен Богом. Угу. И он говорит: батюшка, почему мне приходят такие злые мысли? В отношении родителей, в отношении там, учителей, там все. Я вообще не хочу. Говорю, ты правильно, что ты так чувствуешь. Это не твои мысли. Это от лукавого духа приходит, ты должен уметь их прогонять. Есть Иисусова молитва, вот, есть внутренние правила духовной жизни, да, вообще молитва как таковая, вот, и ты должен понимать, что ты должен прогонять из себя зло, а не делать его частью себя. А мы, если заметим сегодня, очень часто западные сериалы, например, ну, такие, как там всякие там, Джокер, там, Уэнсдей, Малефисента, они легализуют зло внутри человека. Они как бы ребенку объясняют, что зло – часть тебя. И вот это ложится туда же, куда и курсы, так сказать, вот, западных, так сказать, в основном школ психотерапии. Вот, и фактически человеку начинают, чтобы он себе научился себе объяснять, что он не мог поступить по-другому. И, mm-hmm. как сказать, ведь задача какая? Чтобы пациент чувствовал себя комфортно. Понимаете? Но это...
Но он не будет себя чувствовать
иногда
комфортно.
Иногда, простите меня, чтобы, знаем, что... провести, чтобы вылечить человека, нужно провести операцию. Надо просто, извините, вырезать опухоль. Вот, но это некомфортно. Зато потом человек еще живет, он здоров. Вот. А так, получается, опухоль говорит: я часть тебя, не надо меня вырезать. Да? Вот. Но получается, что вот таким образом. Поэтому священник, на мой взгляд... Естественно, имеющие высшее, так сказать, образование, желательно, да, сказать, ну, и, конечно, имеющий молитвенную практику, он может очень сильно помочь. Именно раскрывая...
По-вашему, да, личному опыту.
Раскрывая духовные основы вот этого кризиса человека, духовные причины этого кризиса человека, вот, внутреннего кризиса. Потому что если объяснить изначально, как был создан человек, что у него на первом месте был Бог всегда, этого первого человека, потом ближний, а потом только собственная личность, тогда человек начинает понимать, что сейчас у меня что-то ненормальное. Я же теперь у себя сам главный. Это как раз и есть то, что является причиной следствия, да, первородного греха. У нас на престоле фактически, на Божьем, на нашем сердце, наш портрет стоит. Мы должны его убрать. Отказаться от этого. И когда у нас воцаряется Господь в сердце, вот тогда человек, наконец, он успокаивается в жизни. Приходит ему, наконец-то, тот мир, который он так ищет и ждет, тот покой, такая радость, да, потому что ты обрел, наконец, правильное устройство внутреннее. Но это может объяснить только священник. Это психолог не может объяснить. Психиатрия — отдельная история, но это тоже связано с духовной жизнью.
Это психиатры уже, да, это подтверждают. Это уже какой-то переход за грань вот этих вот...
Ну, таких... часто это повреждение физиологическое.
Границ.
Да, да. И, кстати, многие психиатры, они выделяют вот болезни, связанные с духовным состоянием человека. Это вот синдром Кандинского Клерамбо, например, есть такой, одержимость чужой волей. То есть так они классифицируют.
Но он таблеточками лечится.
Одержимость, понимаете, можно лечить таблетками. Можно. Вот, но это, скажем так, утолщает, скажем, вот эту вот наши кожаные ризы, скажем так, очень, если уж говорить о нарушениях психических, да, у людей, то очень часто люди с серьезными психическими нарушениями, они просто ближе чувствуют вот этот самый духовный мир. И как раз... как раз из-за вмешательства этого мира у них-то происходят вот эти вот различные мании. Там. Вот заметьте, ведь очень часто мании, они основаны на собственном «я». Вот. И как раз таблетки, они позволяют утолщить это, скажем так, этот, границу между духовным и физическим миром.
Кожаные ризы, да,
кожаные, как говорится,
да, чтобы не видеть.
Но они не решают духовный вопрос. Иногда бывает, что человек действительно бывает, ну, скажем, имеет духовную болезнь, и он может от нее... сказать, избавиться через церковную жизнь. И тогда таблетки уже не потребуются. Я был один случай, когда девочку, вот на одном из приходов, где я служил, девочку с явными признаками наследственного, так сказать, одержимости, ее пытались лечить таблетками. Ну да, пока таблетки принимала, она нормальная. А когда не принимают, она начинает там рисовать себя с рогами, там, вот, ассоциировать себя с нечистым духом и так далее. Но когда она в нормальном состоянии была, я ее спросил, то скажи мне, пожалуйста, у тебя были родственники какие-то, да, вот с этим связанные? Угу. Вот, она говорит, да, у меня была бабушка, говорит, которой прилетал князь тьмы из Иерусалима, она говорила так.
Ух ты ж.
То есть какой-то из бесовских духов, так понимаю, да, вот, и говорит, то есть у нее причины духовные, поэтому не надо, то есть таблетки здесь, они просто вот, понимаете, ну...
Спасают.
Они человека временно, скажем так, да, купируют эти все вещи. Но не проще ли ей регулярно причащаться, исповедоваться, да, отрекаться от этого наследия своего колдовского? Она же сама не колдовала, поэтому от этого можно избавиться, если отречься от этого, как положено. Вот, и тогда улучшается ее состояние. Она уже способна себя контролировать в обычном состоянии, понимаете? А можно таблеточками все решать?
У нас осталось буквально две минуты, и мы постараемся уложиться с вопросом таким. Все-таки хочется успеть его задать, но вот на него так ограниченное количество времени. Где провести границы, вот возвращаясь к браку, где провести границы между тем, что ты становишься жертвой, и жертвенностью?
Ну, вообще, брак...
Как это почувствовать?
Брак,
без
он...
психолога.
Да, то есть, опять же, вопрос... Жертвенность – это свойство вообще человека. То есть жертвенность – это способность отступить от себя любимого и объять своей любовью другого. Это свойство человека. Вот. А по поводу жертвы – это уже немножко другой совсем момент. Вот. Мне кажется, что жертвенность – это неотъемлемое свойство брака. И без жертвенности, без... способности изменить свою жизнь ради своего любимого, без... Вообще все меняется с браком. Восприятие, жизнь, обстановка, все, все, все. И не всегда так, как ты, может быть, мыслил бы в одиночестве своем, но ты уже и другой человек. Поэтому жертвенность, она, естественно, некая жертва приносится, но приносится добровольно. нами, да, и в жертву мы приносим свое собственное «я» в данном случае.
Я немножко чуть-чуть вот заостряю эту вещь, потому что очень много вот пишут о том, что там муж уже выходит из границ, да. Ну, почему-то все-таки чаще это муж, хотя наверняка и жена. Угу. И тут я буду терпеть, потому что это православный брак, а там уже идет угроза для здоровья, например. И это уже жертва.
В том-то и беда, что это не православный брак. Это языческий брак. И как бы человек себя ни называл, мы же знаем, что Господь, как бы, так сказать, считавших себя правильными законников, он обличал и называл их детьми дьявола, потому что у них на первом месте было собственное «я». Вот если у мужа на первом месте собственное «я», он, увы, никакой не православный муж. Он деспот и тиран, который хуже язычника, да, в этом отношении. Почему? Да потому что он берет на себя Божьи полномочия. Только Богу принадлежат все живые существа и души, вот действительно принадлежат. А муж не имеет такой власти. Поэтому он должен любить свою жену. Это долг его по браку, да, по долгу брака. Должен жизнь свою отдавать за нее. Вот его долг. И тогда может требовать от нее послушания. Вообще, ищите верующих мужей. Сразу, сразу, желательно.
Ну, или приводите, да, как отец Фёдор.
Ну, потому что у мужа должно быть что-то выше его собственного «я». Вот. Бывает, что человек еще и на пути к Богу идет, но, вот знаете, есть покорные Богу люди, а есть себялюбцы. И вот если муж на пути к Богу, его способен, самоотречение у него сильное, жертвенность уже есть, вот эти черты, которые говорят о том, что он способен себя убрать с первого места, это хороший человек, с ним можно строить отношения.
А я от себя добавлю, что есть люди, которые даже не подозревают в себе способности вот идти к Богу, а она в них уже заложена, поэтому...
Во всех.
Да, ищите и обрящите. Спасибо огромное. С вами была Анна Леонтьева. У нас в гостях отец Фёдор Лукьянов, председатель Патриаршей комиссии по вопросам семьи, материнства и детства, настоятель храма Благовещения в Петровском парке. Мы поговорили вообще-то о такой тяжелой теме, как развод, но получилось как-то очень светло. Спасибо вам огромное за это.
Когда не восстанет Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».